Блок-аут. О новостях блогосферы.
20:03 в Москве. Это значит, начинается программа «Блог-аут». Веду ее для вас я, Майкл Наки. Вы можете связываться с эфиром, влиять на него, писать свои комментарии, писать свои вопросы, как по СМС +7 9 8 5 9 7 0 45 45, так в Твиттер аккаунт «Вызван», а также можете писать в чат Ютуба, где ведется трансляция этого эфира на канале «Эхо Москвы». Пишите, будем зачитывать, отвечать на ваши вопросы. Немножко переформатируется сегодня у нас передача, потому что, как многие из вас, наверное, уже слышали, сейчас в выпуске новостей приходят ужасные новости из Барселоны, где был совершен теракт. Это уже официально признано терактом. Поэтому начнем мы, конечно, с этой темы. И сейчас у нас в студии Андрей Гаврилов, наш корреспондент. Андрей, привет.
Привет, Майкл.
Он сейчас нам расскажет, что удалось собрать, узнать к этому моменту о том, что же там произошло.
Сначала наезд на пешеходов в центре Барселоны, затем захват турецкого ресторанчика неподалеку от места первого ЧП. Туда вбежали, как сообщают СМИ, как говорит полиция, двое вооруженных людей. Предположительно, среди них находится и водитель того фургона, который наехал на людей. Вот эти вооруженные люди забаррикадировались внутри и, по данным полиции Кататонии и ряда испанских СМИ, взяли в заложники посетителей. К ресторану стянуты силы полиции, но о том, что здание собираются брать штурмом, пока ничего не сообщается. Издание «Эль Периодика» сообщило, что полиция ведет переговоры с предполагаемыми преступниками, которые взяли заложников. Стали также известны подробности наезда на людей в районе пешеходной улицы Рамбла. Водитель, судя по всему, намеренно сбивал людей. Он проехал больше полукилометра, врезаясь в пешеходов. На фото, которые появились в интернете, видно, что передняя часть машины сильно помята. После наезда на людей водитель вышел из фургона и скрылся, а вскоре СМИ сообщили о захвате турецкого ресторана и стрельбе на городском рынке. Отмечу, вот по последнему инциденту, по рынку сейчас никакие новости не поступают. Полиция Барселоны не сразу, но признала случившийся терактом. Силовики ищут водителя этого фургона. Мужчину ростом 170 сантиметров. На нем, по словам очевидцев, в том числе была белая рубашка в голубую полоску. Пока неизвестно, были ли у него сообщники. Возможно, были, если учесть, что в ресторан, как предполагают, вбежало двое вооруженных людей. В машине, при помощи которой совершили теракт, нашли испанский паспорт. В Барселоне закрытые станции метро, в центре города не работают магазины, и вот по последним данным эвакуируют людей из крупнейшего универмага Барселоны.
Андрей, скажи, пожалуйста, как-то есть какая-то реакция в социальных, может быть, сетях? Вызвало это ли вообще там какую-то реакцию, что вот тебе попадалось на глаза?
Ну, безусловно, в соцсетях люди шокированы случившимся. Жителям Барселоны выражают всяческую поддержку, выражают солидарность с пострадавшими, осуждают теракт. Мало кто сомневается в том, что это был какой-то несчастный случай. Звучат призывы, ну, как это бывает в таких чрезвычайных ситуациях, что нужно еще теснее сплотиться в борьбе с терроризмом, что это общее зло, которое необходимо уничтожить. Я отмечу, что вот первые видеоролики появились в интернете, и на одном из них вооруженные полицейские, они передвигаются, соблюдая все меры предосторожности. Судя по всему, дело происходит как раз рядом с этим турецким вот ресторанчиком. Столики, за которыми, по всей видимости, до недавних пор сидели посетители, на этом видео пусты. Много вооруженных полицейских на ролике. Другое видео, судя по всему, сделал очевидец теракта сразу после вот наезда фургона на прохожих. Какой-то мужчина лежит возле магазинчика, где продают посуду, газеты и разные сувениры. Он не подает признаков жизни. Неподалеку лежит еще вот пострадавшая женщина, медики оказывают ей помощь. И вот, надо сказать, вот по этому видео пострадавшие, ну, как бы вот, грубо говоря, вот такой вот лесенкой вот такой лежат. Ну, то есть, поскольку фургон этот ехал на большой скорости, причем проехал он прилично, несколько сотен метров, сбивая людей. Вот такая печальная картина. Ну, кому-то медики еще не успели подойти, а кому-то они вот уже оказывают помощь. На там третьем видео тоже пострадавшие люди. Их, я насчитал, не менее 7 человек. Там и женщины, и есть, и, как мне показалось, несовершеннолетние. Люди пытаются подняться на ноги, на асфальте кровь. Еще на видеозаписях вот вот перегорожено это место инцидента на улице Рамбла. Бегущие прохожие, слышны полицейские сирены. Ну, вот если резюмировать вот эти вот ролики, которые я увидел, фотографии, которые тоже посмотрел, обстановка в центре Барселоны сейчас крайне напряженная, и, собственно говоря, вот непонятно, что будет сейчас вот ситуация, как будет развиваться вокруг этого турецкого там вот этого ресторанчика, будут ли там брать его штурмом, или, может быть, удастся договориться с этими вот вооруженными людьми, может быть, они, если захватили, вот, как сообщают СМИ, полиция, захватили людей в заложники, может быть, они либо там выпустят, либо непонятно еще, кстати, какие у них требования, что они хотят. Вот, пока вот ситуация развивается таким вот образом. Ну, вот по последним данным еще вот скажу, что полиция действительно подтвердила, что это теракт. Отмечу, что вначале высказывалась такая версия, что за рулем фургона мог быть продавец-наркодилер, который пытался скрыться от полиции и что-то там вот случайно наехал на людей.
Ну, уже очевидно, что...
Очевидно, да, поскольку дело происходило на пешеходной улице. То есть, да, вот. И вот, собственно, сейчас новость, что, да, в сбившем людей в фургоне в Барселоне обнаружили испанский паспорт.
Да. Вот о чем... Скажите, пожалуйста, Андрей, вот ты много работаешь, да, с информацией, собираешь данные для репортажей, для всего остального. А тебе вот это обилие постов в социальных сетях, да, которое, ну, появилось там в последние несколько лет, каждое какое-то громкое событие сопровождается информацией от случайных очевидцев через интернет, оно как-то дает более полную картину, и дает ли информацию, опережая какие-то официальные источники, официальные агентства?
Майк, ну, видео, конечно, дает информацию. То есть, если когда ты смотришь ролик с места ЧП, ты как будто сам находишься на этом месте. Другое дело, какие-то письменные, там, я не знаю, какие-то записи в Твиттере, там, тут можно еще как-то сомневаться, да, поскольку приходит в первые часы, особенно там минуты, в первый час, наверное, теракта, приходит очень много противоречивой информации, конечно, вот. Но действительно пользователи, вот особенно те, которые снимают видео, то есть ты сразу как-то вот понимаешь, что происходит. Получаешь какую-то картину. Вот фотографии, видео, наверное,
это. То есть они помогают как-то быстрее, да.
Да, да, это важнее, чем какие-то вот записи, там, которые можно посчитать слухами, еще чем-то, которые потом полиция может и опровергать. Просто потом СМИ начинают на это ссылаться. Если этот механизм неправильный, если там какие-то неверные сообщения, если он начнет запускаться, это, конечно, потом все это будет...
Да,
это создает путаницу. Да. Но вот видео и фотографии, это очень такая...
Помогающая,
конечно, это тяжело все смотреть на пострадавших, на погибших людей, но тем не менее ты как бы виртуально оказываешься именно вот на том месте.
Спасибо тебе большое. Это был Андрей Гаврилов, наш корреспондент. Вот очередное, да, какое-то громкое происшествие, очередная ужасная трагедия, которая происходит. На этот раз она в Барселоне. И мы видим, что буквально в считанные какие-то десятки минут удалось примерно понять, что произошло, да, удалось во многом как раз благодаря тому, что в современном мире с помощью современных устройств, которые позволяют как-то увидеть глазами тех людей, которые находятся там, да, причем каждый из них дает разную картину, но совместив эти картины как-то вместе по кусочкам, удается понять, что там происходит. Сейчас мы попробуем еще больше понять, что же там сейчас происходит, какие там настроения в городе, насколько там это все обсуждается. У нас на прямой связи Роман Бордунов, работник RTVI. Алло, Роман, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, вы находитесь в Барселоне. Расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то признаки того, что в городе, ну, если не паника, а может быть и паника, или какое-то беспокойство по поводу произошедшего?
А вот знаете, я сейчас, я не знаю, если кто-то ориентируется в Барселоне из ваших слушателей, я живу в районе станции метро Форум, я сейчас выглядываю в окно и вижу, как люди идут по своим делам так же, как и шли вчера и позавчера, то есть я не знаю, в курсе ли они вообще того, что происходит в городе. То есть я об этом узнал только когда добрался до дома, как подключился к Wi-Fi, увидел, что меня спрашивают, в порядке ли я, собственно... Я в порядке, во-первых. А во-вторых, не знаю, город как бы как жил, так и живет. И я весь день находился в совершенно другом районе, где-то в прибрежной зоне, и спокойно доехал до метро, пошел домой. И вот сейчас только я об этом узнал.
А как реагируют какие-то местные новостные издания, местный интернет, да, есть ли там какое-то, ну, оживление по этому поводу, что люди пишут?
Майкл, ну я честно скажу, я не слежу как бы за СМИ Барселоны, и честно сказать, я не в курсе. Я правда не знаю. То есть без понятия совершенно. Я вижу, что происходит как бы в российских медиа, да, то есть. Как только произошло, все началось освещаться, ну, как бы, само собой разумеется. Что происходит в местных СМИ, без понятия совершенно.
Угу. А вот эта функция, да, которую в социальных сетях неоднократно объявляли, о том, что человек может показать, что он в порядке, в вашем случае работает ли она уже, да, в какой-нибудь социальной сети, например, в Фейсбуке, и как бы, ну, позволило это вам как-то, ну, оповестить всех, что с вами все нормально и все в порядке?
Да, конечно, потому что я весь день был без интернета, и когда я вернулся, я обнаружил, что оказывается людям как бы не все равно, и они волнуются, в порядке ли это, конечно, приятно, а я всем сразу сказал, что типа, ребят, я живой, все хорошо. Так что теперь, да, это полезно.
Вам удается там вообще, есть ли какие-то, не знаю, следы, да, того, что в городе что-то произошло, там, не знаю, телевизор, может быть, вы включали или что-нибудь такое, или кто-то написал вам?
На самом деле нет. Вот всю информацию, которую я знаю о теракте, я знаю о соцсетях, и, честно говоря, мне ваш корреспондент сейчас больше рассказал, чем я узнал на самом деле из соцсетей. То есть, правда, я пришел домой 10 минут назад, и я только-только об этом узнал вообще. То есть, вообще ничего не знаю.
А насколько вам кажется, вот та картина, которую вам удалось узнать сейчас, да, из социальных сетей и всего остального, насколько она, ну, как бы вы чувствуете, что понимаете, что вообще происходит, то есть позволили, да, вот эти современные, как называется, журналистика очевидцев, да, понять вам, человек, который это непосредственно не видел, о том, что же произошло в городе?
Ну, я так понял, что погибли около где-то человек, 10 человек, да.
Там уже чуть больше, да, сообщают. Ну, то есть у вас сложилась больше картинка, вам это как-то помогли сделать какие-то...
Ну, в целом, да, я представил, как это было, то есть непонятно, то есть что это, теракт или вот какая-то была версия с каким-то наркоторговцем, да, я так понимаю, ее уже отбросили, то есть я правильно понял, да?
Да, да, ну что это был теракт, да, но наркоторговцы уже отбросили.
Да, то есть Рамбо – это максимально оживленная улица города, там всегда очень много праздных туристов.
Вы были на ней? Что это вообще за место,
да,
такое?
Самое главное, что я был на ней последние 2 дня, то есть абсолютно в то же самое время. Это пешеходная улица города, где всегда очень много туристов. То есть, знаете, ну как условно говоря, там, не знаю, в Москве Арбат.
Ну как Арбат, да. Понятно. Спасибо вам большое, Роман. Это был Роман Бордунов, он сейчас находится в Барселоне. И сейчас у нас на прямой связи Дмитрий Кожурин, журналист. Алло, Дмитрий.
Да, добрый день.
Да, здравствуйте. А вы, соответственно, находитесь где-то недалеко от того места, где вот это все произошло, правильно ли я понимаю?
Да, я нахожусь непосредственно в центре города, вот буквально в нескольких кварталах от Рамблы, где сегодня произошел теракт, и совсем недалеко от того турецкого кафе, где сейчас, по имеющейся информации, засели 2 террориста оставшихся.
Что там происходит? Работает ли как-то полиция, силовики, огораживают ли что-то, предупреждают ли о чем-то граждан?
Да, конечно. Сейчас полностью огорожен центр города, то есть и сама Рамбла, и... Площадь Каталония, один из главных местных туристических аттракционов, и большое количество кварталов, которые к ним примыкают. Также сейчас полностью закрыта работа первой и второй, то есть основных линий барселонского метро. Остальные поезда проходят станции, которые находятся в месте теракта, без остановки. Это вот первые такие шаги, которые сейчас предприняла полиция. Ну и по данным местного испанского издания «El Periódico», вот тоже буквально только что появились данные, вроде бы ЦРУ еще за 2 месяца предупреждала местные власти о возможности проведения терактов, но вот очевидно полиция то ли не справилась, то ли все-таки проморгала каким-то образом эта ситуация.
Поступила ли уже какая-то реакция от местных властей, от каких-то официальных лиц?
знаете, я могу сказать, что местный МЧС разослал всем СМСки, во всем общественном транспорте идут объявления. Но вот в то же время можно сказать, что большинство людей, которые сейчас, которых я сейчас вижу в центре города, в основном на лицах недоумения, далеко не все еще знают, что произошло, и не понимают, почему они не могут попасть на Рамбу, на знаменитый рынок Бакирия и в старый город.
Угу. Видны ли какие-то последствия вот тех разрушений этого теракта, то есть преобразовалась ли как-то после этого улица, та ее часть, которая оцеплена сейчас?
Знаете, пожалуй, основное отличие — это то, что, повторюсь, все кварталы вокруг сейчас заблокированы, очень много машин полиции, очень много машин скорой помощи, постоянно летают вертолеты. Ну, вот сказать, что у меня с моей точки видно непосредственно место происшествия, я, к сожалению, не могу. Туда полицейские очень жестко абсолютно никого не пускают.
Угу. А вы, я так понимаю, в Барселоне живете, правильно?
Да, совершенно верно. Да,
вы как-то следили за местными социальными сетями, вот за какими-то такими вещами? Есть ли понимание того, что там сейчас происходит, и удалось ли там с помощью этих там сетей увидеть или узнать какие-то подробности, которых, может быть, официальные данные сейчас не дают?
Знаете, закрытых каких-то подробностей от из соцсетей пока, в общем-то, к сожалению, нет. Другое дело то, что если в самом городе обстановка довольно нервная, но паники не наблюдается, то, конечно, в Фейсбуке, в Твиттере, в Инстаграме накал страстей кипит совершенно нешуточный. Люди видно, что напуганы, видно, что, безусловно, в своем городе ничего подобного не ожидали. И, конечно, в соцсетях, повторюсь, такое ощущение шока очень ясно ощущается.
Угу. Да, Дмитрий, спасибо вам большое. Будем мы следить, что будет дальше, как все это развивается. Пока вроде как есть некоторое затишье, да, тем не менее будем следить за новостями по всем имеющимся у нас ресурсам. Вот так примерно сейчас обстановка в Барселоне, да, то есть в том месте, где был совершен теракт, там работает полиция, при этом остальной город плюс-минус спокоен, паники никакой нет. Будем наблюдать дальше, а пока, теперь, когда мы уже примерно поняли, что там произошло, перейдем к нашим уже классическим рубрикам. И сейчас для вас я предоставлю топ-10 блогеров по цитируемости российских СМИ, которые нам прислала компания «Медиалогия».
Топ-10. Лучшие блогеры.
На 10-м месте балерина Анна Нахапетова, старшая дочь актрисы режиссера Веры Глаголевой, обратилась к СМИ через Инстаграм и попросила журналистов не беспокоить семью в сложный для них период. Ее мать, актриса и режиссер Вера Глаголева, скончалась на 62-м году жизни. Мы очень просим всех представителей СМИ в этот трагический период нашей жизни воздержаться от каких-либо комментариев и оставить нашу семью в покое. Если вы действительно любили нашу маму, просто молитесь о новоприставленной рабе Божьей Вере. Она написала Нахапетова. Действительно, на самом деле, это большая проблема, когда умирает какой-то человек известный, который для многих людей является чем-то важным, то, конечно, все хотят узнать подробности, все хотят как-то услышать какие-то теплые слова, комментарии, но для родственников и окружающих, для которых это действительно трагедия, это очень сложно, и на самом деле вот брать такие комментарии, их тоже достаточно сложно, потому что чувствуешь, что вторгаешься в какую-то трагедию людей. На 9-м месте рэпер Оксимирон, настоящее имя Мирон Федоров, который прокомментировал в Инстаграм свой проигрыш на батле рэперу Гнойному, он же Слава КПСС. Причиной поражения Мирон Федоров назвал увлечение лирическими отступлениями. Он написал: «Почему я проиграл? Потому что, как и на прежних батлах, ушел в лирические отступления, которые мне реально интересно писать». Громкое событие было на этой неделе. Мы даже хотели обсудить его в этой программе, но вы видите, что, к сожалению, этого сделать не получилось. Вот настолько сильно в современные СМИ, в современную культуру, в современную благосферу входит такое, казалось бы, субкультурное явление, субкультурное течение, как батл-рэп. Это словосочетание даже, наверное, не для всех понятно. Что СМИ цитируют этих людей, официальные СМИ-репортажи об этом выходили на всех федеральных каналах, где рассказывали о том, как два человека, рифмуя, унижают друг друга. Это, безусловно, наверное, не факт, что важное, но точно какое-то событие, за которым интересно и важно следить. На 8-м месте этого рейтинга маркетинга, министр природных ресурсов России Сергей Донской. Он сообщил на своей странице в Facebook, что застрявший в устье реки в Хабаровском крае гренландский кит освободился и уходит в море. Большое спасибо всем, кто участвовал и переживал за кита, севшего на мель. Только что позвонил директор нацпарка Шантарские острова Владимир Андронов. Кит ушел из устья реки в море с приливом. Коллеги проводили до кромки. Будут следить дальше. Кита спасли. Об этом написал Донской. Действительно, очень умилительная и поначалу грустная, но с счастливым концом история. Я за ней очень следил. Там кит попал на мель, его весь день поливали водой, потому что был отток воды, и он не мог выплыть, а потом его все-таки спасли. Там чудесные фотографии этого кита. Очень трогательная история, и я искренне рад за этого кита, который, по крайней мере, на фотографиях кажется очень милым. На седьмой строчке лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Он объявил в своем инстаграм, что вызывает телеведущего Владимира Познера на рэп-баттл. Следуя моде и общим культурным тенденциям, я вызываю Владимира Познера на баттл. Это не мой и не его жанр, поэтому стартовые условия у нас равные, написал Шнуров. Поводом для вызова стал затяжной конфликт, возникший после неудавшегося интервью Сергея Шнурова в программе «Познер» на Первом канале. И это забавно, потому что маргинальное достаточно явление песен группы «Ленинград» столкнулось с маргинальным явлением баттл-рэпа, и в итоге образовалась в какую-то новость, которая опять же цитировали СМИ, о том, что Шнуров вызывает Познера на баттл-рэп-дуэль. Познер вызов, конечно, отверг, сказал, что мне это не нужно, но, тем не менее, получилась достаточно забавная история. На шестом месте основатель ВКонтакте и Телеграм Павел Дуров. Он опубликовал в своем аккаунте в Инстаграм снимок с голым торсом. Дуров написал, что это ответ президенту России Владимиру Путину и призвал россиян присоединиться к флешмобу «Putin Shirtless Challenge». И да, действительно, вот такой был фото-челлендж, где глава Телеграм, значит, оголился и призвал это сделать других. Многие к нему присоединились, в том числе какие-то политики, какие-то деятели. И об этом написали, соответственно, СМИ российские. Хоккеист Александр Овечкин занимает пятую строчку. Он зять режиссера Веры Глаголевой. Он опубликовал на своей странице в Инстаграм совместное фото с ней. «Наша любимая Вера Витальевна, невозможно поверить и осознать. Любим вас и всегда будем любить», написал Овечкин и занял пятую строчку. На четвертой строчке экс-президент США Барак Обама. Его твит, опубликованный после столкновения в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, стал самым популярным за всю историю Твиттер. Он написал: «Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии». А Обама написал это и прикрепил к записи фотографию, где он запечатлен у окна детского сада. На 17 августа твит набрал 1,6 миллионов шеров, то есть репостов, и 4,1 миллиона лайков. Это был твит по мотивам истории, да, как в Шарлоттсвилле из-за того, что решили снести памятник одному из военачальников конфедератов во время, который был военачальником конфедератов во время гражданской войны в США, то есть тех штатов, которые выступали против отмены рабовладения, то есть они хотели оставаться рабовладельцами, и вот это был их военачальник, и сейчас этот памятник захотели снести после того, как это сделали. Очень бурные были, уличные беспорядки на улицах Шарлоттсвилля, и на всю страну прогремел этот инцидент, и сейчас продолжается дискуссия вокруг этого, и уже хотят, чтобы во многих других городах были снесены памятники деятелям, да, которые придерживались взглядов южан. И отчасти этот твит еще был ответом на твиты Дональда Трампа, который, мягко говоря, не очень сильно высказался по поводу произошедшего. И вообще сказал, что не только националисты и неонацистские движения, которых было много в протестах против памятника, не только они, написал Трамп, участвовали во всех этих протестах, но и были обычные люди, для которых важна история и культура. И он, конечно, осудил это, но сделал это как-то мягко, о чем писали все американские СМИ. И, в частности, в ответ на это свой твит сделал Барак Обама, и вот стал самым популярным в истории Твиттера и на четвертом месте по популярности в цитируемости в российских СМИ. На третьей строчке экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Он написал в своем Facebook, что в его ближайшие планы входит освобождение Украины от олигархов. Он так написал: «У меня есть ближайшие планы, связанные с Украиной, с освобождением ее от молдавских и донецких олигархов», и занял третью строчку нашего топа. На второй строчке глава Чечни Рамзан Кадыров. Он сообщил на своей странице в Инстаграм, что административных запретов на прокат фильма режиссера Алексея Учителя Матильды на территории Чечни не будет. Нам негласно посылают сигналы. Вы, мол, можете у себя запретить. Именно этого и ждут от нас, но никакого запрета не будет. Знаете почему? Очень просто. В Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей родине фильма, написал Кадыров и занял вторую строчку. И на первой строчке постоянный лидер нашего топа цитируемости в российских СМИ, президент США Дональд Трамп. Он написал в своем твиттере, что США готовы к военному ответу на неразумные действия Северной Кореи. Военные решения полностью готовы в случае, если Северная Корея поступит неразумно. Надеюсь, Ким Чен Ын выберет другой путь. Об этом написал Трамп. И вообще, эта история также была важна на этой неделе. Очень многие переживают о том, что напряженной стала обстановка вокруг корейского полуострова. Опасаются каких-то решительных действий как со стороны Ким Чен Ына, так и со стороны Дональда Трампа. Ну, потому что решительные действия со стороны Ким Чен Ына – это запуск ядерной ракеты. А запуск ядерной ракеты, да, это плохо. А соответственно, со стороны Дональда Трампа от него не знают, что ожидать. И поэтому тоже достаточно сильно опасаются. Это был топ-10, составленный для нас компанией «Медиалогия».
Программа «Блок Аут».
Вот такие события, которые вошли в, стали, ну, по рейтингу цитируемости самыми популярными в российских СМИ. Опять же, очень много людей иностранных, да, на которых обратили внимание, и очень много неожиданных людей субкультурных, которые цитировались в российских СМИ на этой неделе. Сейчас будет перерыв на новости и рекламу.
Блок Аут. О новостях блогосферы.
20:35. Мы продолжаем программу «Блогаут». Ее все еще веду для вас я, Майкл Наки. Вы можете писать свои смски по телефону +7 985 970 45 45. Писать в твиттер аккаунт «Вызван», писать в чат на YouTube. Вот, кстати, пришла смска, просит перевести, что же, как переводится челлендж у Дурова, Путин Shirtless Challenge. Переводится он как «Путин без рубашки, без футболки». Да, все очень просто. Именно поэтому на фотографии, которую Павел Дуров прикрепил, он был голый. По крайней мере, сверху. Мы продолжаем нашу передачу, и тема, которую сейчас мы... о которой расскажем, почему я говорю «мы», потому что мы это сделаем вместе с журналистом Андреем Солдатовым, а также автором книги «Битва за Рунет». Расскажем о проекте Минкомсвязи, который хочет о нас узнавать вообще все, включая там наших родственников, все остальное. Андрей, здравствуйте. Да, расскажите, пожалуйста, про вот суть этого проекта, как вы его видите в том виде, в котором он был опубликован на прошедшей неделе.
Ну, дело в том, что фактически речь идет о распространении системы СОРМ, системы оперативно-розыскных мероприятий, попросту говоря, прослушки на социальные сети, на так называемых организаторов распространения информации. Такие правила уже действуют в отношении обычных операторов связи, в отношении провайдеров, которые предоставляют интернет-услуги, и теперь их будут пытаться распространять на те социальные сети, которыми пользуемся.
А вот на человеческом языке это вот что за правило? То есть как мы вот, чтобы нам как пользователям понимать, что же теперь будет доступно из наших переписок, из наших профилей, соответственно, спецслужбам и социальным сетям?
Фактически система СОРМ предполагает, скажем, привлечение тотальный доступ к информации. Здесь в том, что у спецслужб должна быть возможность иметь доступ к любой информации, которую обмениваются пользователи. Она, сама система, как идея, была придумана еще в конце 80-х годов, просто впервые реализована где-то в начале 90-х, а в середине 90-х, потом она постоянно, в общем, совершенствовалась, это происходит и сейчас. Но концепция остается той же. Любая информация, которая пользователя должна быть возможность ее перехватить. А поскольку все мы сейчас только так или иначе мигрируем в социальные сети и пользуемся ей не только для того, чтобы вывешивать посты в паблике, где мы пишем о том, куда мы пошли или что нам понравилось, но мы в том числе используем социальные сети для коммуникации, да, и пользуемся мессенджерами. Соответственно, конечно же, это было довольно логично для российских спецслужб попытаться и эту сферу коммуникации поставить под контроль и иметь возможность ее перехватывать.
Ну, то есть они все будут видеть. Будут видеть, что у нас за аудиозаписи, будут видеть все наши пересылаемые сообщения, картинки и прочее, правильно?
Такова, по крайней мере, идея. Дело в том, что здесь существуют определенные проблемы. Дело в том, что в нашей стране, в отличие, например, от западных стран или тех же Соединенных Штатов, собственно, затраты на внедрение системы СОРМ, на то, чтобы учиться на работу, так как написано в том числе в том проекте приказа, о котором мы говорим, это возлагается на отрасль. То есть они сами должны, в общем, придумать в какой-то степени систему, которая позволит все это перехватывать. А спецслужбы лишь выдвигают требования, да, чтобы такого и такой тип информации был доступен. А проблема здесь заключается в том, что технологии развиваются так быстро, что могут возникнуть технические сложности, с которыми даже сами операторы, ну, в общем, неизвестно, смогут ли справиться. А многие мессенджеры сейчас пользуются так называемым end-to-end шифрованием, то есть шифрованием, которое ведется между, собственно, между двумя собеседниками. И как подобного рода информация будет перехватываться или будет доступна для перехвата спецслужб, мне, например, лично не очень понятно. Поэтому некая зона для, некая, в общем, область для оптимизма еще остается.
Угу. Ну, смотрите, вот по там, тем, да, каких-то расшифровкам, инфографикам, которые публиковали различные издания, вот, например, «Медуза», которая собирала, да, такую картинку с данными, которые хотят от, значит, этих социальных сетей, там есть вещи, которые, как мне кажется, ну, по телефону узнать, например, нельзя. Там круг общения, список родственников, список языков, которыми владеет пользователь. Это какое-то новаторство, и насколько эта информация вообще сейчас может быть получена из не социальных сетей, а до каких-либо других источников специальными службами?
Ну, я думаю, что в данном случае, поскольку речь идет все-таки о довольно таком прямолинейном способе получения информации, что должно быть установлено определенное устройство, устройство СОРМ у операторов, да, и в данном случае операторов распространения информации до социальных сетей, они должны эту информацию каким-то образом помещать, то мы не говорим о так называемых оперативных методах. Мы не говорим о том, что он может собрать, скажем так, ФСБ и еще другими способами. Мы говорим о том, что какие требования предъявляются социальным сетям. И, в принципе, учитывая то, что мы как пользователи помещаем, город информацию помещаем о себе в социальных сетях, многие эти вещи, они, в общем, доступны. Да? То есть можно посмотреть список наших друзей, можно посмотреть и сделать тот инструментарий, который сможет проанализировать, с кем из них мы общаемся чаще. Можно посмотреть геолокацию, то есть в каких местах мы были. То есть вот такие вещи, они, в общем, берутся технически.
Угу. А скажите, пожалуйста, а вот получится ли так, что западные компании, например, там Facebook, которым пользуемся, Twitter, могут ли они вообще пойти на предоставление такой информации, или в перспективе мы встанем перед ситуацией, когда будут вот эти все привычные уже нам социальные сети запрещены в случае непредоставления таких вещей?
Смотрите, в чем дело. По большому счету, короткий ответ – нет. Дело в том, что то, как выстроена система прослушки в России, то есть система СОРМ, она, в принципе, не совместима с западными законодательными требованиями. Что я имею в виду? Например, существует Facebook, которая является американской корпорацией. Для того, чтобы Facebook отдал, например, вашу переписку, которую вы там пользуетесь мессенджером Фейсбука, там ведете, необходим специальный запрос Министерства юстиции США, который рассматривает этот запрос, да, в каком случае решает это правильно, в каком случае нет, потом спускает уже этот одобренный запрос компании, компания это выдает. Дело в том, что в России система слежки устроена не так. В России система слежки основана на беспрепятственном полном доступе к данным операторам. То есть в идеале система для ФСБ будет так, что сидит там сотрудник ФСБ в своем офисе, это не только Москва, но и во всех региональных управлениях ФСБ, от него проложен кабель к местному провайдеру, и этот кабель дальше в крайнем концом подключается к специальному оборудованию СОРМ, которое стоит уже непосредственно на серверах оператора связи. И оператор, по большому счету, не знает, что там у него перехватывается, какая информация забирается в ФСБ. А Facebook, по понятным причинам, его сервера в России не стоят. Поэтому такого рода доступ вещи для ПСП невозможно. И поэтому вот эти требования, о которых мы говорим, вот этот проект приказа, который мы обсуждаем, он, в принципе, не применим к Фейсбуку. В том случае только он начнет как-то работать, да, это если будет реализована идея локализации данных, которую российское руководство уже носит на последние, наверное, года три, под различными предлогами пытается убедить, заставить, уговорить крупнейшие американские компании, такие как Facebook, Twitter и Google, перевести свои серверы физически в Россию. Вот тогда, да, тогда можно будет поставить на них оборудование форм, и с них можно будет снимать эту информацию. До тех пор, пока эти серверы стоят где-то в другом месте, подобного рода доступа обеспечить просто нельзя.
Ну, а зная логику нашего государства, которое... Мне просто сложно представить, да, что вот, допустим, ВКонтакте сказал, да, подключайте, все это делайте, все будем передавать, картинки будем передавать, сообщения будем передавать, и при этом параллельно будет существовать разрешенный Facebook, который, ну, они скажут, мы технически не можем это сделать, извините, до свидания. И мне вот с трудом верится, да, что наша власть скажет, окей, не вопрос, пусть Facebook будет продолжать обособленно существовать. Вот ваш какой-то прогноз, случай, если действительно этот проект захотят претворить в жизнь, будет ли какое-то, ну, закрытие тех, кто не собирается исполнять и не может технически исполнить вот эти требования?
Понимаете, это уже вопрос не технический, и, скажем так, это не уровень Федеральной службы безопасности или даже Минсвязи. Вопрос о том, закрывать доступ к Facebook или Twitter, это вопрос политический. Решается он уже на уровне Кремля. И мы видим, что, например, когда вводилось законодательство, которое... согласно которому предполагался перенос серверов и там от Facebook и Twitter в общем стали, так говоря, саботировать эту идею, то политического решения, по крайней мере, вот до сегодняшнего дня не было о том, чтобы эти сервисы на территории России запрещать.
Поэтому разве LinkedIn как раз не по этой причине заблокировали, по крайней мере, номинально?
Номинально вы совершенно правы, но LinkedIn не является такой большой политической проблемой. Это не такая, скажем, компания, которая пользуется абсолютно все. Это вообще довольно нишевая вещь. Да? Как мы знаем, LinkedIn в основном пользуются люди, которые там ищут работу. Да, это, в общем, для этих вещей. Не для того, чтобы обсуждать животрепещущие политические темы, а не для того, чтобы публиковать какие-то тексты. То есть, по большому счету, пример LinkedIn был для того, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи в области переноса данных. А с этим были большие проблемы. Я прекрасно помню, как на российско-китайском киберфоруме 2 года назад господин Жаров, глава Роскомнадзора, который был вынужден как-то отчитываться о том, что же в общем получилось с переносом серверов, он сказал лишь, что мы очень рады, что китайские коллеги свои серверы перенесли. Все мы прекрасно понимаем, что мы не пользуемся в основном, да, китайскими социальными сетями.
Пока нет.
Пока нет, да.
Да, то есть... В лучшем случае, ну, в лучшем случае нас, конечно, ждет, что скажут, что этот проект недоработанный, неисполнимый, все такое, его отменят, и он никуда, значит, не пойдет народ.
Но этого не будет точно.
Точно?
Этого не будет точно, потому что этот, собственно, проект приказа подготовлен теми сотрудниками, которые, собственно, отвечают за тему, безопасности внутренней связи, это делается в координации с силовыми структурами, и, конечно же, будет одобрен, и, более того, он будет применяться в отношении тех социальных сетей, которые физически находятся перед
Россией. Часть сетей точно будет так, та давно ходившая шутка о том, что за нашей перепиской смотрит товарищ майор, она в этот раз будет уже не шуткой.
Но если мы говорим о соцсетях, которые физически находятся в России, там ВКонтакте, Одноклассники и там подобные вещи, то да.
Да, спасибо вам огромное. Это был Андрей Солдатов, журналист, автор книги «Битва за Рунет». И мы чуть с вами поняли, что же нас ожидает в случае... Я все-таки буду надеяться, что законопроект не примут, чудеса бывают и все такое. Но вот в случае, если этот проект будет рассмотрен и введен, то нас ждет вот такое будущее, что теперь ВКонтакте, в Одноклассники, какие есть еще социальные сети российские. Ну, я больше никаким не пользуюсь, но наверняка они есть. Вот все они будут как на ладони у этих служб и органов. А теперь мы переходим к нашей следующей теме.
Блок-аут.
До того, как значит, начали все обсуждать рэп-баттл, который прошел на этой неделе, в социальных сетях, в интернете обширно обсуждался киберспортивный турнир по игре Dota 2. Совершенно не важно, что такое эта игра и что это за турнир. Важно понимать, что это было событие, которое смотрело очень много миллионов человек по всему земному шару, и призовой фонд которого состоял, если я правильно помню, 26 миллионов долларов, плюс-минус 3 миллиона. Вот так я легко готов прибавить или убавить 3 миллиона. Да, то есть рекордные суммы для того, чтобы отдавать их людям, которые играют в игры. И сейчас у нас на связи будет директор практики стратегического и операционного консультирования компании PricewaterhouseCoopers Григорий Сидоров. PVC подготовила доклад, прогноз о том, как киберспорт он будет влиять на индустрию, мировую индустрию развлечений и СМИ, и о том, как он набирает оборот. Сейчас он нам, собственно, про все это расскажет. Алло, Григорий.
Да, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, действительно ли вот эти все игры компьютерные, которые еще лет 5 назад вообще считалось, что это только для детей, сейчас многими продолжает это считаться, действительно ли вот они становятся полноценными бизнесами именно в плане не самого производства игр, а именно в плане игры в них, и действительно ли это набирает обороты?
Да, это действительно так. Вот в нашем отчете, который охватывает как глобально все страны, так также показывает цифры и динамику по России, мы видим, что киберспорт, он стремительно превращается из хобби, которым занимались там, определенные сегменты аудитории, в некий профессиональный вид спорта, и не только вид спорта, но и средства для инвестирования, куда, как мы видим, идут инвестиции, куда идут рекламодатели, куда идут большие, как локальные, так и международные бренды. Я чуть-чуть подробнее об этом позднее расскажу. Я бы хотел дать несколько цифр относительно размеров и темпов роста этого рынка киберспорта и там, пояснить, какие драйверы влияют вот на эти цифры.
Давайте, только если возможно, вот эти цифры, да, про киберспорт, потому что, ну, цифры, они в отрыве от какого-то контекста сложно себе понять, в сравнении с какой-нибудь другой сферой из тех, что вы изучали, если возможно.
Конечно. Но вот мы смотрели на весь спектр индустрии развлечений медиа. Да? Мы видим, что, например, киберспорт, объемы этого рынка глобально по всем странам, которые вошли в наше исследование, его объемы составили 327 миллионов долларов в 2016 году. Это так называемые там, прямые доходы, которые получают команды, организаторы турниров за счет там, рекламы, онлайн, офлайн рекламы, которая размещается на диджитал-носителях и на физических носителях. Да. Если мы говорим в целом об объеме индустрии развлечений и медиа глобально, то ее объемы составляют порядка 2 триллионов долларов в 2016 году. То есть вот пока киберспорт составляет там несколько там, доли, десятки доли процента всей индустрии развлечений и медиа. Но что там, нам кажется самым важным, что является самым интересным, это темпы роста вот этого сегмента. Потому что если мы посмотрим глобально на индустрию, то она растет в среднем на 4% в год. В индустрию входят там, такие сегменты, как реклама на телевидении, платное телевидение, доступ в интернет и так далее. Какие-то есть традиционные сегменты, как ТВ, так и есть относительно там, новые сегменты там, ШПД, да, мобильный фиксированный. Вот киберспорт, он растет двузначными темпами роста, как глобально, так и в России. Там, например, вот чтобы не быть голословными, за 4 прошедших года выручка киберспорта увеличилась 8 раз. А на горизонте 5 лет мы считаем, что ее темпы роста составят, ну, она увеличится в 3 раза.
Она происходит как-то постепенно или какими-то рывками? То есть это как бы стабильная динамика роста или есть какие-то провалы и пики?
Мы мы пока не видим каких-то вот провалов и пиков, которые, наверное, характерны для более таких зрелых индустрий, индустрий, которые зависят от макроэкономической ситуации в регионе. Это может быть, например, сегмент рекламы ТВ, да. Вот такие высокие темпы роста киберспорта, они двумя причинами объясняются. Первое, это то, что так называемая низкая база, да, все рынки, которые, все сегменты, которые новые появлялись на различных рынках, они первое время, конечно же, росли вот большими темпами роста. Но дополнительно есть также и фундаментальные факторы, которые вот этот рынок драйвят наверх и способствуют его развитию. В частности, это, например, внимание молодой аудитории, аудитории в возрасте до 18 лет к этому направлению развлечений. Да, все больше и больше молодых людей, как мы видим по всему миру, они просто играют, они начинают смотреть. Вот мы делали в прошлом году тоже такую статистику, и вот один из кейсов, это, например, в Сеуле на чемпионате, мировом чемпионате по игре League of Legends, офлайн присутствовало 40 тысяч человек. А
то есть это не на каждом даже футбольном матче так бывает?
Да,
обычно.
Да, да, совершенно верно.
То есть это люди, которые приходят вот в это помещение, 40 тысяч человек, и смотрят на экраны, на которых играют игроки, правильно?
Да, 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 совершенно верно. Это только в таком офлайн режиме. А в онлайн режиме за вот этим мероприятием следило 27 миллионов человек. Чтобы, например, чуть-чуть перспективы дать вот этому факту, например, на суперкубке НФЛ в США зрительская аудитория составила там примерно 110-115 миллионов человек. То есть мы видим, что порядки цифр, они уже начинают друг к другу приближаться. Да? То есть такие традиционные, спортивные, популярные виды спорта, к ним уже начинает приближаться потихоньку киберспорт.
Угу. У нас вот 2 минуты остается. Я хотел вас спросить, если где-то прибыло, то есть прибыло в индустрии киберспорта, то логично, что где-то убыло. Откуда вот эти люди, да, которые смотрят, откуда они уходят? Есть ли такое понимание, из каких традиционных секторов развлечений?
Ну вот, мы считаем, что в принципе люди и в России глобально, они все больше и больше начинают проводить времени со своими планшетами, смартфонами, компьютерами, потому что они становятся более такими мобильными, им доступна связь при поездках на работу, в офис, в университет и так далее. Если раньше, например, они тратили это время на то, чтобы просто вот смотреть в окно, то сейчас они вот смотрят фильмы, смотрят киберспорт. И чем дальше мы будем развиваться, тем эта тенденция будет увеличиваться, потому что там люди будут не сидеть за рулем, а они будут это время, например, в Driverless Cars проводить за вот потреблением нового медиа-контента.
Угу. И буквально у нас там 30 секунд. Скажите, пожалуйста, Россия как бы в тренде, она тоже, в ней растут эти киберспортивные настроения и общий приток индустрии?
Да, даже очень. В России темп роста индустрии 33% в год, среднегодовые. Объем пока не такой большой, как в других странах. 4 миллиона долларов, по нашей оценке, в 2016 году. В 2021 году объем будет 16 миллионов долларов. Вот. Но мы видим, большие инвестиции были сделаны. Там 100 миллионов, например, инвестировал холдинг USM. Развиваются команды, и здесь Россия может быть конкурентна на международной арене. Есть хорошие команды, которые нас могут хорошо представлять.
Да, спасибо большое. Это был Григорий Сидоров, директор практики стратегического и операционного консультирования компании PricewaterhouseCoopers. И на этом сегодня у нас все темы, которые хотели... Точнее, не все темы, которые мы хотели обсудить. Больше хотели тем обсудить, но вы сами понимаете, теракт, громкое событие, которое мы обсудили. Вот там вроде все потихоньку успокаивается. Спасибо большое, что слушали эту передачу. Ее для вас я вел Майкл Наки. Запись вы, как всегда, можете послушать на нашем сайте или посмотреть в Ютубе. Встретимся с вами через неделю. Всего доброго.
Блок-аут.